Перед тем, как перейти к содержательной части нашего видео, хочется сказать еще вот о чем. Поскольку в нашем видеоролике достаточно много деталей, достаточно много нюансов, которые могут быть не всем интересны, мы сделали короткий 5-минутный такой овервью, что есть в нашем видео про модель компетенций, про что может быть любопытно узнать. Кроме этого, в описании к видео вы найдете там коды. Вы можете сначала посмотреть овервью, ссылка на него также есть в описании к этому видео, и, соответственно, после этого решить, какую часть нашего видео смотреть, если, например, у вас мало времени.
Кого нам нанимать, как нам их учить, как их оценивать, у кого из них есть перспективы? Невозможно представить себе бизнес, где эти вопросы не возникали бы регулярно. Пытаясь их разрешить, руководитель довольно быстро натыкается на идею модели компетенций. Мол, она поможет вам во всех этих делах. Закажите ее разработку, и будет вам счастье. Но всегда ли оно будет? Совершенно не факт. Потому что у тех, кто заказывает компетенции, следует рынок, очень быстро появляются новые вопросы. Почему такие разные предложения, разная стоимость? Сколько сил придется потратить на создание модели? И как понять, что именно нужно вам? Задача непростая, ведь есть предложения и за 1 000 000 рублей, есть и за 50 тысяч. Есть ноунеймы, есть компании с громкими именами. Есть предложение разработать все строго под вас или дать вам самую правильную универсальную модель. К тому же от этих компетенций так и веет этими HR-скими штучками. Им бы только корпоративные деньги на свои развлечения потратить. А так нужны ли вообще эти компетенции? Давайте попробуем во всем этом разобраться. В этом видео мы обсудим, что такое модель компетенций, чем выгодны компетенции, как не надо создавать модель компетенций, какие бывают модели компетенций и из чего они состоят, готовые библиотеки компетенций, плюсы и минусы, общие принципы работы с моделью компетенций, методы оценки компетенций, методы развития компетенций, разработка и внедрение и использование компетенций. Это видео в первую очередь предназначено для владельцев и руководителей компаний, которые хотят четко понимать, какие именно сотрудники им нужны и как построить эффективную систему подбора и развития таких сотрудников. В видео описывается довольно много деталей, которые, вообще говоря, не уровня владельца, а уровня HR-директора. Но владелец должен иметь четкое представление о системе компетенций, чтобы контролировать ее разработку и внедрение. Иначе есть шанс, что вместо реализующей цели бизнеса качественной системы он получит плод чьих-то фантазий.
Для начала давайте разберемся, что вообще это за зверь компетенции. Чтобы понять, зачем они нужны и что это такое, вначале нужно определить их место в иерархии компании. Тут все, относительно просто. Бизнес начинается с управленческой команды. Это в первую очередь владельцы и ряд топ-менеджеров, вместе с которыми они определяют, куда и как компания движется. Они все вместе, управленческая команда, ставят цели, каскадируют эти цели на подразделения. Фактически, это информация, которая понятна, наверное, всем и которая есть во всех учебниках. На основе целей компании строятся планы. Вначале общие стратегические, потом детальные. На основе целей и планов уже описываются процессы, делается организационная структура, которая лучше всего способствует реализации тех целей, которые поставила управленческая команда. И вот после того, когда мы все это уже сделали, вот тогда как раз в это время возникает вопрос – а какие, собственно, нам нужны сотрудники? Те люди, которые смогут работать на реализацию вот этих самых целей в этих самых процессах, которые мы построили, и вот в этой самой структуре. Что эти люди должны знать, что эти люди должны уметь? Какие, может быть, у этих людей должны быть ценности? Что должно их мотивировать? Какое у них должно быть отношение к работе? И это, собственно, и есть компетенции. А, собственно, модель компетенций или система компетенций – это вот полный набор всех вот этих, что люди должны знать, что люди должны уметь, как они должны относиться к работе, какие у них, может быть, должны быть ценности. То есть набор всех этих компетенций в вашей компании, который необходим для реализации ее целей. Можно сказать, что это, такой коллективный портрет вашего идеального работника в вашей компании, в вашей структуре, плюс, может быть, какие-то специальные знания, специальные умения и навыки, нужные для выполнения разных функций на разных должностях. Как видите, мы не можем просто взять и создать их на глазок. Если мы не знаем цели компании, если мы не можем качественно выстроить процессы и структуру, никакой модели компетенций, которая будет относиться к вашей компании, не получится. Если у вас нет процессов, если у вас нет структуры, если мы не знаем точно, что требуется от сотрудников, то о модели компетенций слишком рано говорить. Если мы не знаем точно, что требуется от сотрудников, то назначать им компетенции наугад – это не так продуктивно, как если бы мы все-таки это знали.
Формальное тяжеловесное определение компетенций такое. Производственно значимые персональные ценности, личные качества, знания, умения и навыки, необходимые для качественного достижения целей компании на заданном функционале. Звучит грозно, но суть проста. Давайте подробно разберем, что же скрывается за этими сложными словами. Что такое производственно значимое? Очевидно, это то, что важно для вашего бизнеса. Человек – существо сложное, есть тысячи моделей его описания, большая часть из которых нам ни к чему. Нам нужно то и только то, что важно для нашего, я подчеркиваю, нашего, а не какого-то там абстрактного бизнеса. Что такое персональный? Тоже очевидно. Нас интересует качество конкретных людей, а не что-то абстрактное. Поэтому оценивать мы будем конкретных людей. Навыки, знания – это понятно. Но откуда тут ценности? А ценности и принципы – это то, во что человек верит, то, что ему важно, то, что его мотивирует. Не все включают ценности в определение компетенций, но из нашей практики, если их не учитывать, то вы будете нанимать и развивать, может быть, грамотных специалистов, но не вполне лояльных компаний и не вписывающихся в корпоративную культуру. И вы будете хуже мотивировать сотрудников. Личностные качества. Обучаемость, стрессоустойчивость, аналитичность и другие важные базовые качества личности сотрудника, зная которые, мы можем оценить не только его соответствие текущей позиции, но и его перспективы. О необходимости привязки к целям мы говорили выше. Здесь добавим, что важно учитывать не только цели конкретного направления, но и общие цели всей компании. В том числе и по персоналу. У вас ведь, конечно, есть цели не только финансовые, но и по остальным направлениям. Потому что от этого зависит, насколько сплоченным и умелым будет ваш коллектив. И последний – это заданный функционал. Функционал – это то, чем человек занимается в вашей компании на постоянной основе. Ищет клиентов, составляет отчеты, исследует рынок и так далее. Мы не смотрим все подряд, только лишь то, что требуется от сотрудников в ваших конкретных рабочих условиях. Часто стоит также учитывать ближайшую зону развития, посмотреть, какие задачи будут стоять перед сотрудником в ближайшем будущем и какие компетенции от него это потребует. Как видите, чем лучше мы определяем цели, процессы и структуру, тем легче нам будет определить компетенции. И наоборот, если мы не знаем всего этого, мы начинаем устраивать ковровые бомбардировки, требуя от HR, чтобы он нашел нам в одном лице и жнеца, и певца, и на дуде игреца. И все это на полставки, а еще чтобы делал все, что неожиданно понадобится нам среди ночи и дня. Ну, понятно, в каком случае у нас будет выстраиваться рабочий коллектив, а в каком рассадник стресса и перепихивание ответственности друг на дружку. Отсюда же для руководителя очень простой способ разобраться в модели компетенции. Это спросить, вот эта компетенция, как она связана с целями и функциями должности? Расскажите конкретно, почему именно она нужна для качественного выполнения работы? Интересно, что бизнес часто начинается как раз с компетенции в широком смысле этого термина. Собирается команда, которая хорошо что-то умеет, и решает это монетизировать. Команда развивает бизнес, и постепенно компания вырастает, и старых компетенций уже не хватает. Приходится нанимать новых сотрудников, которые умеют новое нужное. И надо учиться понимать, кто конкретно нужен и как мы будем интегрировать новых, не похожих по компетенциям людей в сложившуюся команду. Таким образом, изначально компетенции управленческой команды дают старт компании, на первых порах являются драйвером его роста. Но со временем, чтобы они не стали его ограничением, нужно посмотреть, хватает ли их для достижения целей и какие компетенции нужно еще привлечь в компанию.
Еще один важный пункт, про который стоит сказать шепотом. Стоит также добавить, что компетенции могут охватывать самый широкий круг навыков и знаний. Помимо классических, это могут быть, например, хорошие связи в нужных кругах или возможность доверить сотруднику решение деликатных вопросов разного рода. Их редко прописывают формально, их редко вы встретите в должностной инструкции. Но при понятии кадровых решений их, разумеется, надо держать в уме.
Чем выгодны компетенции? Давайте посмотрим, почему мы вообще разговариваем с собственником о компетенциях, где в них прибыль. HR задается таким вопросом не так часто, потому что для него и так очевидно, что компетенции нужны. Но нам, прежде чем этим заниматься, нужно убедиться, что в этом вопросе есть деньги. Да и зачем вообще мучиться и прописывать компетенции, если руководители и так должны сами понимать, какие требования у них есть к сотрудникам? В том-то и дело, что часто руководители не могут это сформулировать. Или не понимают, что одно требование противоречит другому. Или не понимают, что их требования не соотносятся с тем функционалом, который есть. Поэтому важно понимать, какие выгоды есть в том, чтобы прописывать компетенции. Перечислим основные. Во-первых, это меньше ошибок в подборе. Почему? Потому что, во-первых, у нас меньше случайных людей, которые не подходят по функционалу, и они проходят адаптационный период совершенно нормально и начинают приносить компании выгоду. В отличие от ситуации, когда мы вкладываемся в нового сотрудника, а потом отпускаем его, потому что он не справляется, и начинаем подбор заново. И кроме того, это, наверное, еще более важно, появляются общие стандарты для всей компании, общие стандарты, по которым мы ищем людей. И общие стандарты того, как мы оцениваем, будем ли мы вкладываться в обучение этого человека. Компания может быть достаточно большой, и с какого-то момента высшее руководство больше не может отсматривать кандидатов на все позиции. У разных линейных руководителей и у сотрудников службы персонала чисто по-человечески могут различаться критерии отбора и по навыкам, и по вписываемости в команду. Ну, потому что они люди, им тоже нужно договариваться вокруг чего-то, о том, что они считают человеком командным, а что нет, вернее, кого, конечно же, что они считают теми качествами, которые подходят и которые нет. И, поверьте, очень часто HR слышит, не отзывы по тому, подходит ли человек по навыкам или достаточно ли у него опыта, а отзывы от руководителей на уровне нравится-не нравится. И вот относительно этого нравится-не нравится нужно начинать договариваться. И именно для этого нам нужно описывать компетенции. Когда мы допускаем ситуацию, что корпоративная культура не формализованы, мы не понимаем единых стандартов и общих процедур подбора, начинает размываться корпоративная культура. Компетенции, как единые стандарты, помогают этого размытия избежать. Очень часто нам говорят о том, что раньше компания была такой, в ней работали вот такие вот люди, а теперь люди изменились. Зачастую это связано с тем, что при росте компании новых сотрудников смотрели по навыкам, а чисто человеческий фактор оценивали в меньшей степени. И люди действительно начинают приходить немного другие. Вы можете посмотреть об этом наше видео про систему подбора персонала. Также бывает, что берут сотрудника с избыточными компетенциями, и потом для него не находятся подходящих задач. А человек начинает скучать, его мотивация снижается, и это плохо сказывается на общем климате в коллективе, а затраты на его уплаты не оправдываются. Высококвалифицированных сотрудников нужно использовать на соответствующих местах. Все это всегда понимают, но влюбляются в человека, потому что он такой эффектный, он хорошо показал себя на интервью, он действительно много знает и умеет. И это сложновато бывает признать, что у нас для этого человека нету задач. Ну, или эти задачи нужно придумать. Зачастую бывает так, что компания развивается, ищет человека с новыми, несвойственными для ядра старой команды качеством. О, это особый случай, и тогда человек, который обладает нужными новыми компетенциями, может казаться чужим и не таким, как все остальные, не соответствующим духу компании. Тут, конечно, нужно разбираться, он действительно чужой, или за счет того, что он привносит новые качества, которые уже требуются организации, ядро команды воспринимает его как чужака. Если заранее не быть готовыми принять того, кто нужен компании в команду, потому что появились новые цели, то дальше возможны сложности интеграции этого человека в команду. И у нас есть риск того, что ядро старое, которое говорит, нет, этот человек нам не нужен, он чужак, мы раньше так не работали. Ну, например, когда компания растет и появляется вопрос формализации, мы берем такого человека, который занимается формализацией, а дальше ядро компании говорит, вот, он какой-то бюрократ. Ну, такой частый случай, который часто узнают люди, которые уже миновали этот этап формализации. Так вот, есть риск того, что если команда будет раз за разом, не договорившись между собой, чего мы ждем от этого нового человека, будет выталкивать людей, которые приходят на эти задачи, есть риск того, что компания так и останется в той точке, в которой есть, без нужной экспертизы. Мы говорили об этом в нашем видео про оптимизацию численности персонала. Следующее достаточно большое преимущество от того, что мы прописываем компетенции, это, конечно же, экономия денег на обучение, вернее, оптимизация расходов на обучение. Мы учим тому, что надо, того, кого надо, и не учат тому, чему не надо, и того, кого не нужно. Мы вкладываем средства именно в тех людей и инвестируем именно в те направления обучения, которые необходимы на данный момент. Если мы просто слушаем, чему бы хотели поучиться люди, то их желания не всегда соответствуют целям бизнеса, ну вот по-честному. Зачастую люди говорят о том, что они хотели эти курсы, эти курсы, эти курсы. А когда начинаешь спрашивать их о том, а как это соотносится с их целями, связь не то чтобы не прямая, не то чтобы это вопрос того, что вот если напрямую не соотносится, то, пожалуйста, не иди. Мы не сторонники этого, мы, конечно же, сторонники учиться и в смежных областях, и ставить перед собой цели развития. Но у людей бывает очень большой разрыв между их целями и функционалом и тем, чему бы они хотели учиться. И компания должна сама управлять здесь карьерой человека, который находится внутри компании, и сама предлагать тот путь обучения, который она видит. Потому что именно компания понимает, какие у нее стратегические цели и чего именно она хочет от сотрудников. Поэтому обучение нужно планировать. Именно тогда оно будет достаточно сильно мотивационным и поощряющим. Мы понимаем также, насколько человека надо срочно учить. Потому что если мы оцифровываем выраженность компетенции и понимаем, какие компетенции для нас являются ключевыми, то мы можем увидеть, чему в первую очередь и кого нужно учить. Где нужно срочно учить или искать замену, если мы понимаем, что по каким-то причинам сотрудник, скорее всего, не сможет в обозримые сроки научиться тому, чему нужно. Кроме того, мы понимаем, кого можно делать наставником. Если у человека есть соответствующие профессиональные компетенции, есть желание, то мы можем научить этого человека, помогая другим осваивать новые навыки, именно необходимые для этой компании. Часто в компании проваливаются какие-то конкретные компетенции, одни и те же. Зная об этом, можно не суетиться и не заказывать 100-500 тренингов, а наладить системное обучение именно по этим темам. Иногда обучение удобно объединить не по функциональным, а по ролевым компетенциям, объединяя в группы тех людей, у которых совпадают одинаковые рабочие роли. Тогда мы строим программу для развития соответствующих компетенций более компактно. Мы подобрались к еще одному большому фактору, ради которых стоит прописывать компетенции, совершенно очевидному – это более точная оценка сотрудников. Полноценная система оценки больше, чем оценка по производственным показателям, вообще не работает без модели компетенций. Прежде чем оценивать, нужно ответить на вопрос, а что именно мы оцениваем и под какие задачи. Как уже сказали выше, при налаженной системе оценки мы понимаем, насколько хорошо работает система обучения и можем принять решение о дополнительном обучении и смене тематики или исполнителей. Часто бывают случаи, когда нужно продвинуть того или иного сотрудника на руководящую позицию. Если при оценке используется модель компетенции, это позволяет не только сделать осознанный выбор, но и обосновать его в коллективе для команды. Мы будем подробнее говорить об этом в видео про оценку персонала. Следующий пункт – это более эффективный менеджмент. Для руководителя вообще очень полезно видеть свою команду через призму компетенций. Часто бывает не так. В лучшем случае смотрит через функции, а в худшем – это хороший парень, я ему доверяю. Он плюс-минус справляется с работой. Это приводит к разочарованиям с одной стороны и к тому, что руководитель не видит, на кого можно опереться с другой. Зная модель компетенций, руководитель будет более склонен оценивать по ней, а не на глазок, эмоционально. Конечно же, эмоции никуда не уйдут, но у других руководителей и у HR появится способ уточнить, в чем именно неэффективен тот сотрудник, на которого жалуются. Бывает и обратная ситуация. Руководитель ценит сотрудника за какие-то человеческие качества. Например, это продажи, а человек харизматичен. И руководитель, влюбленный в эту харизму, не понимает, что по остальным компетенциям человек не подходит. Накапливаются ошибки, недовольство в коллективе, и никто не понимает, каким образом это описать. Как будто бы нет языка, через который можно было бы договариваться относительно этого человека, и можно было бы вообще, в принципе, осознать, что не так. Именно такие ситуации часто заканчиваются резким разрывом рабочих отношений. А еще с помощью компетенции можно понять, что сотрудник не вписывается в свою должностную позицию или несовместим с руководителем, но он при этом подходит на другую должность. Такие ситуации чисты, когда если посмотреть на сотрудника через компетенции, мы понимаем, что они просто идеально подходят для другого, простите, квадратика в этой же организации, и все остаются довольны. И последнее важное преимущество, о котором мы хотим упомянуть, но не последнее вообще, для чего нужно прописывать компетенции, это запрос управленцев о саморазвитии. Понимание, что уже развито хорошо, а что нужно развивать, позволит сфокусироваться на нужном, не драматизируя излишнее отсутствие каких-то второстепенных качеств у руководителей. Нам часто поступают запросы от топ-менеджмента той или иной компании, которые хотят в своем кругу провести центр оценки и развития, для того, чтобы понять, что западает именно у них. Это происходит, потому что люди начали в этой топ-команде работать какое-то время назад, развивались в этом бизнесе, обросли связями, обросли функциональными открытиями, очень сильно сформировали навыки, развиваются в рынке, разбираются в этом рынке. Но они никогда выделенно не занимались своими управленческими компетенциями, просто потому что у них никогда не хватало на это времени. Наступает момент, когда высшее руководство говорит о том, что им хотелось бы этого развития. И если они сами на себя смотрят через этот фильтр, через развитие компетенции, это позволяет уйти из плоскости «Ой, я там чего-то не знаю или не умею как руководитель», в плоскость «Я хотела бы вот этого, этого и этого для своей компании». Я понимаю, что в смысле управленческих компетенций мне может не хватать этого, этого, этого. Где бы я мог бы добрать эту экспертизу для того, чтобы еще чуть больше продвинуться и продвинуть свою компанию вперед?
Как довольно часто создается модель компетенций, но так, что в ней есть какие-то грабли? Как не надо, другими словами, ее создавать? Прежде чем мы пойдем дальше, скажем, что происходит часто, что мы довольно часто видим в разных компаниях. Мы просим показать, например, владельца, как работая в компании как консультанта, модель компетенций. И нам приносят красиво оформленную, модную книжку, которую разрабатывал прошлый HR вместе, может быть, с какими-то консультантами. Сдувают с нее пыль, по ней уже видно, что заглядывают-то в нее редко. Может быть, иногда раз в год проводят панорамную обратную связь 360 градусов, может быть, помню, что есть такая книжка. И хорошо, если панорамную обратную связь 360 градусов проводят по тем же критериям, что в этой книжке, собственно, прописано. Коммуникация в книжке означает одно – 360 градусов она может означать совершенно другое. Например, потому что их прописывали разные консультанты. Книжку делали одни, а оценку делали другие. Мы часто видим компетенции, которые не выходят за пределы HR-департамента. Они не внедрены в компанию. HR говорят о них, но остальные руководители эту книжку, может быть, один раз видели, но никогда не читали. Свою работу и нормативные документы по ней никогда не корректировали. И редкое исключение, если какие-то компетенции как-то учитываются, может быть, в KPI. Но тогда часто возникает другая проблема. Сотрудники за деревьями перестают видеть, собственно, лес. Компетенции превращаются в то, что называется карго-культ. HR начинают мыслить не целями бизнеса, а, собственно, вот этими самыми компетенциями. Инструмент начинает превращаться в самоцель, и индикаторы становятся целью. Тогда, собственно, этот инструмент, эта система компетенций перестает быть индикатором. Если нужно научить сотрудников компетенции презентации, он ведь не делает отдельно презентации. Эти презентации должны быть направлены, например, если это продавец, на удовлетворение потребностей клиента, на то, чтобы клиент купил в итоге товар, продукт, услугу компании. Мы, например, как консультанты спрашиваем дальше, как вот эти вот компетенции, презентации, они связаны с повседневной работой сотрудника. А в ответ руководители пожимают плечами и кивают на HR. Видно, что это игрушка, которая не очень работает. Давайте посмотрим, почему так может происходить.
как обычно разрабатывает модель компетенций. Главные беды – это не целостность, это отсутствие связи с целями и реалиями компании, плохое вовлечение руководителей. Обратная связь от них минимальна. Они, не вникая, соглашаются с тем, что предложили HR-консультанты. Одна из причин – руководители считают это игрушкой HR, а не частью своей работы. И не видят смысла в модели компетенций. Задачу поручают HR. Если у HR есть бюджет, то часто он зовет консультанта. Если бюджета нет, то в плохом случае HR все делает сам, либо копируя модель компетенций предыдущего рабочего места, либо допиливает стандартные библиотеки. Опирается он при этом часто на свои представления, что нужно компании. Бывают случаи, когда у HR есть все нужные компетенции, например, просто потому, что он пришел из консалтинга или получил опыт где-то еще. Но, находясь внутри компании, он не может самостоятельно вести этот проект. Почему это происходит? Ну, во-первых, чисто технически у него много срочной текущей работы, и проект откладывается на второй план или делается внеурочно. Во-вторых, модель компетенции – это результат диалога между разными сторонами в компании. Высшим руководством, функциональными руководителями, ключевыми сотрудниками, акционерами, если они есть. HR-специалист – важная часть этого диалога. Он дает функциональную экспертизу, но он не может оставаться над схваткой при обсуждении сложных и особенно политических вопросов. При этом есть очень много частей, которые HR делает сам. Например, обсуждая с функциональным руководителем каждую новую вакансию или требование к кандидату, HR фактически создает прототип модели компетенции, состоящий из корпоративных, функциональных и формальных требований. Если на каком-то этапе привлекаются консультанты, с большой вероятностью HR будет привлекать либо тех, с кем работал раньше, и это не обязательно плохо, либо компании с громким именем. Если что-то пойдет не так, то всегда можно будет сказать, что лучше, чем компания XXX, с этим бы никто не справился. Далее консультанты нередко берут стандартные библиотеки, свои или распространенные на рынке, и вручают их вам. В лучшем случае они слегка дорабатывают их под вас. Чаще же они просто делают компиляцию и присылают их вам на согласование. Итог тот же – компетенции оторваны от жизни. А еще и потратили немало денег.
К сожалению, мы часто встречались с ситуацией, когда HR инициирует проект с компетенциями не для выгоды бизнеса, а ради улучшения, например, своего собственного позиционирования и имиджа в компании. В ход идет тяжелая артиллерия, в том числе, особенно, когда привлекаются вот крупные консалтинговые компании. Деньги владельца это не экономит, как вы догадываетесь. И так обычно бывает сделано без должной готовности бизнеса и к интеграции вот, собственно, вот этой разработанной модели компетенции в практику, и существенных результатов это обычно не приносит.
Отсюда видно, почему такая разница в стоимости у разных предложений. На стоимость могут влиять следующие факторы. Трудозатраты на разработку. Если копировать все из книжки, трудозатраты, очевидно, будут ниже, чем если анализировать ваши процессы и требования и писать компетенции именно под вас. Ну и качество, как правило, тоже будет ниже. Компетенции будут сидеть на компании, в лучшем случае, как купленный на глазок деловой костюм с рынка, а не как заказанный у портного по вашей мерке. При этом важно понимать, что опытный консультант может подобрать оптимальные инструменты. Модель компетенции можно делать на разных уровнях и с разными трудозатратами в зависимости от ваших задач. Следующий параметр – это имя компании. Вполне можно обратиться к компании с именем. Главное – проверить, чтобы кроме бренда, за который вы будете доплачивать, у компании была большая методическая база, а у конкретных исполнителей достаточно опыта и экспертизы. И эта экспертиза в компаниях схожего с вами размера, а не в гигантах, где все может быть совершенно иначе. Также стоит учитывать, что для HR зачастую легче продвинуть проект от компании с известным именем, поэтому он может выбирать именно их, а не схожие по качеству предложения от небольших провайдеров. Нужно поэтому уточнять, какие еще есть предложения и по каким критериям было выбрано именно это. Следующий параметр – это глубина проработки. Можно делать 3,5 компетенции на всю компанию, а можно сделать группу компетенций по всем направлениям. Можно ограничиться только общими компетенциями вроде лидерских качеств, а можно углубиться в конкретику и детально описать компетенции для всех значимых направлений, включая индикаторы проявления каждой компетенции в поведении, так называемые поведенческие индикаторы, и требования для разных уровней сотрудников по проявлению каждой компетенции, например, умение мотивировать в продажах. Что из этого вам нужно, определяется целями вашего бизнеса. Затронутые смежные системы. Компетенции не висят в компании сами по себе. Чтобы их создать, уже должна быть основа. А после их создания их нужно научиться применять в разных областях. К Как при замене резины автомобиля может обнаружить, что проржавели колодки, да и тормозную жидкость неплохо было бы поменять. Опять же, вы сами решаете, насколько вы хотите в это углубиться и как это повлияет на качество работы и вашу прибыль.
И, ну, это мы не упомянули в нашем видео, хотя сейчас упомянем, довольно часто встречаемую компоненту у некоторых консультантов, а авось купят. А когда цена назначается на глазок, безо всяких серьезных расчетов, в надежде на то, что, ну, вроде серьезный клиент, серьезная компания, наверное, удастся убедить собственника купить за эту сумму. Потому что, ну, а почему бы и нет? Тем важнее, собственно, самому собственнику разбираться в том, что такое модель компетенции, и понимать, что именно нужно для вот его конкретного бизнеса.
Какие бывают модели компетенции и из чего они состоят? Давайте посмотрим. Компоненты. Чаще всего модель состоит из следующих компонентов. Первое – это общекорпоративные компетенции. Второе – это управленческие компетенции. И третье – это функциональные компетенции, общие и профессиональные. Общекорпоративные компетенции – это компетенции, которые обязательны для всех сотрудников компании. Это чаще всего личные качества, которые важны для каждого, независимо от той должности, которую он занимает. Общекорпоративные компетенции формируют дух команды, его корпоративную культуру. Важно понимать, что нет никакого универсального набора корпоративных компетенций, потому что каждый собственник видит свою идеальную команду по-своему. В одной компании будет культивироваться дисциплина, скрупулезное выполнение инструкций, ответственность, в другой – инновационность, мышление, активность и решительность. В этих компаниях людей будут видеть одних и тех же, как подходящих и неподходящих абсолютно по-разному. На общекорпоративные компетенции влияет и среда, в которой развивается компания. Страна, отрасль, личные предпочтения лидеров, личные предпочтения клиентов – и вообще качество, свойственное той или иной профессии. Даже одна и та же компетенция будет расшифровываться по-разному. Например, ответственность сотрудника государственной топливо-энергетической компании будет сильно отличаться от ответственности же сотрудника венчурной инвестиционной компании, которая работает, например, в сфере IT. Управленческие компетенции – как следует из названия, это те компетенции, которые должны быть хорошо развиты у руководителей. Именно они формируют управленческую культуру. Можно сделать для каждого управленческого уровня свой набор компетенций, но чаще всего делают один набор и для каждого уровня определяют, насколько та или иная компетенция должна быть развита у руководителей разных грейдов. Функциональные компетенции – это те, которые необходимы для выполнения конкретных трудовых функций сотрудникам. Все очень просто. Функции, функциональные компетенции. Запомнить просто. Как правило, общефункциональные компетенции делают не для каждой должности в компании, а объединяют их в группы для удобства и, ну, какой-то экономии времени и структуры документа. В самом деле, ну, продавец подушек и продавец матрасов вряд ли так уж сильно отличаются по требованиям и навыкам продаж. А вот, например, слесарь и токарь – это очень разные профессии, и каждый требует своей специфической подготовки, и у них разный перечень функциональных компетенций. Отметим, что при заказе модели компетенции именно специфические профессиональные компетенции запрашивают реже всего, так как в этой области у бизнесов чаще всего есть хорошее понимание специфики своей работы, и они очень часто уже отражены в каких-то документах. Во-первых, это самая трудоемкая часть работы. Для каждой должности указывать необходимые профессиональные навыки и знания. Во-вторых, как раз эти вещи в компании, как мы уже сказали, чаще всего знают хорошо и для прописывания в услугах консультантов не нуждаются. Ну, скорее всего, эти требования к должности уже есть даже в должностных инструкциях. Заметим, что в ряде ситуаций выгодно выделять еще одну группу, так называемые ролевые компетенции. Это те компетенции, которые применяются не в конкретной должности, а в той или иной роли сотрудников. И для определенных целей мы иногда рекомендуем компании так сделать и прописываем не функциональные компетенции, а ролевые. Например, все сотрудники фронт-офис должны обладать соответствующими навыками общения с клиентами. Вне зависимости от того, сидит ли этот сотрудник на хелп-деск или в юридическом отделе. Для целей оценки и обучения удобно всем им назначить ролевую компетенцию «коммуникация с клиентом». Структура компетенции. Давайте посмотрим, как описывается каждая компетенция. По описанию компетенции должно быть ясно, про что она, зачем она и как конкретно она проявляется в поведении, и как мы можем понять степень ее развития у сотрудника. Отсюда структура ее описания, которую мы часто рекомендуем придерживаться. Посмотрите, все как мы сказали. У нас есть общее описание компетенции и ее связь с целями и задачами. Есть описание уровней развития компетенции. Обычно мы делаем 3-4 уровня развития, от вообще никак до супер хорошо проявляется, как на этой схеме. Для каждого уровня прописаны четкие поведенческие индикаторы, по которым мы можем достаточно точно понять, на каком уровне у конкретного сотрудника развита эта компетенция в данный момент. После этого для каждой должности и для управленческого уровня мы определяем в совокупности, какие компетенции должны быть развиты для какого уровня сотрудников. Обратите внимание на то, что в данном примере самый нижний уровень развития компетенции – это когда сотрудник просто ее не проявляет, не умеет. А самый высокий уровень развития компетенции – это когда не только сотрудник сам может очень хорошо проявлять, ну, в данном случае, клиентоориентированность, но и помогает другим и развивает процессы, с ней связанные в компании. Это отражает наш подход, когда мы ожидаем, что самый высокий уровень развития компетенции – это не только работа в своем собственном функционале, но и расширение до уровня наставничества.
Поговорим о том, как создавать модель компетенции, что называется по уму, как описывать систему компетенций правильно. Откуда вообще мы возьмем список ценностей, откуда мы возьмем список знаний и умений, которые лягут в основу компетенции? Это довольно сложный, вместе с тем очень важный, неочевидный вопрос, связанный с бизнесом. Существуют комплексные методики для моделирования компетенций. Если вкратце, если общими мазками, то этапы примерно такие. Вначале мы, как консультанты, садимся вместе с руководителями и собираем информацию о целях, задачах, должностей, об уровнях ответственности, о сложных случаях и об ограничениях. Даже для одинаковых профессий на разных рынках, в разных компаниях здесь могут быть очень-очень-очень серьезные различия. Затем мы общаемся уже с самими сотрудниками. Как правило, мы выбираем тех, кто показывает лучшие, средние и худшие результаты. Выясняем у них, как они справлялись с проблемами, что им для этого требовалось. Также спрашиваем про проблемные ситуации, что им в этих проблемных ситуациях, может быть, не хватало. Помимо вот этих вот интервью, которых мы описали, можно также прямо понаблюдать за работой сотрудника в полевых условиях, чтобы понять, что критически отличает лучших, средних и не очень успешных представителей одной и той же должности в этой компании. Затем идет большая работа для того, чтобы свести все эти данные воедино. Создается полный список знаний, умений и навыков. И мы анализируем, какие различия в них, вероятнее всего, будут ключевыми. Конечно, мы анализируем это не сами, а сверяемся с руководителями и ключевыми сотрудниками. Затем мы проводим контрастный анализ этих компетенций, сверяемся с требованиями руководителей и ищем необходимое и достаточное ядро. И когда все эти этапы успешно пройдены, уже после этого мы создаем модель компетенций. Причем такую, которая действительно тогда будет отражать реальные условия, реальные цели бизнеса и специфику работы именно этой компании на именно конкретном вот этом вот рынке.
Поговорим о детальности компетенций. Часто возникает вопрос, насколько детально нужно дробить компетенции? Ограничиться общим коммуникацией или же уточнить мотивирование собеседника, соблюдение структуры переговоров, улаживание конфликтов и так далее? На этот вопрос нет единственного правильного ответа. Вы смотрите, насколько вам важна та или иная грань компетенции, сколько в итоге будет поведенческих индикаторов и можно ли за ними в реальности уследить. Достаточно ли четко полученная компетенция описывает требования именно к тому функционалу, который вам нужен? Не слишком ли общо? Кроме того, с развитием компании и задач компетенции всегда можно актуализировать и внести уточнение в описание. Модель компетенции – это живая система, и она меняется вместе с развитием бизнеса. Кстати, это одна из проблем с бездумным применением готовых библиотек компетенций. Там уже за вас решили, как вам нужно группировать компетенции и что в них будет входить. Как это вяжется с вашим бизнесом, их не заботят. По одежке протягивай ножки.
Еще один компонент, который довольно часто входит в систему компетенций, это так называемые антикомпетенции. Скажем пару слов и про них. В ряде подходов, помимо вышеперечисленных компонентов модели, также используется еще и вот это. Она может называться еще негативная компетенция, может называться антикомпетенция, а может на английский манер называться стопер, сталлер. Это такой набор навыков и ценностей, который несовместим с работой в заданной должности, либо очень сильно затрудняет эту работу. Антикомпетенция фактически не компетенция, а такая стоп-машина. Подобно тому, как в системе премирования обычно бывают какие-то условия, при нарушении которых премия сотруднику не выплачивается. Могут быть также условия, когда при развитых компетенциях эти развитые компетенции не идут сотруднику в зачет. В принципе, их незачем называть именно антикомпетенциями. Можно эти условия в том числе прописывать отдельно или включать их в описании самого нижнего, самого плохого уровня реализации компетенции. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, приведем пример. У сотрудника, например, замечательно развиты переговорные навыки, он прекрасно ведет переговоры, но при этом не может заставить себя перестать ковырять в носу. Ну хорошо, это шутка. Вместо ковырять в носу вы можете подставить мериться, конфликтовать с собеседником. И вы получите очень частый стопер.
А как же должностные инструкции? Да, в должностных инструкциях встречаются требования к должности. Они не совсем туда вписываются, но за неимением лучшего кадровики порой так делают. Иногда их выносят в отдельные документы, профили должности или профессиограммы. Это, можно сказать, предтечи компетенций. Если они написаны хорошо, то часть их можно брать за основу профессиональных функциональных компетенций. К сожалению, чаще всего должностные инструкции написаны плохо. Их качают из интернета, и хорошо, если потом хотя бы дорабатывают напильником. Они не соответствуют реалиям компании, не актуализируются и практически никогда не согласованы между собой и не соотносятся со стратегией и целями компании. Посмотрите наше видео про регламентацию. Поэтому даже при наличии должностных инструкций все равно придется потратить много часов на анализ их актуальности и полноты.
Мы уже выше говорили в нашем видео о готовых библиотеках компетенций. Поговорим о плюсах-минусах. На рынке этих библиотек довольно много. Постоянно появляются какие-то новые, другие там выходят из моды, исчезают с горизонта. Готовые библиотеки выгодны консультантам, конечно. Один раз их можно сделать, и дальше ты уже не инвестируешь в разработку, а только продаешь доступ к библиотеке, и внедрение, которое может включать, а может, вообще говоря, и не включать доработку компетенций. Эта доработка в любом случае будет не более чем косметической. Не для того в эту библиотеку вкладывались, чтобы сейчас за те же деньги все писать заново. Кажется, что такие библиотеки выгодны компаниям-клиентам. Если почитать, что пишут про того же, например, Ломингера, Ломингера одна из самых, наверное, сейчас популярных библиотек в России, то там преобладает как раз примерно такой тон. Заказывать разработку компетенций было дорого, скажет, какой-нибудь HR или, может быть, иногда даже консультант. Но я взяла книжку и за полчаса все сама сделала, без регистрации и без СМС. Опустим завесу стыдливости над тем, что было дальше. К сожалению, как всегда, когда что-то кажется слишком прекрасным, находятся и грабли, и находятся и подводные камни. Вспомним, о чем мы говорили до этого. Компетенции пишутся под конкретный функционал и процессы компании и с прицелом на конкретную вашу корпоративную культуру, а не какую-то сферическую в вакууме. А не наоборот. Мы одежку все-таки кроем под фигуру, а не фигуру утрамбовываем в одежку. Можно, конечно, позаниматься самообманом, кое-где скукожиться, где-то под одежку извернуться и будет, знаете, как в той юмореске. Смотрите, какой уродец идет. Ага, уродец, но костюмчик-то вон как хорошо сидит. Для примера возьмем компетенцию такую, как лидерство. Что это вообще такое? Как лидерство будет проявляться? В одних компаниях это жесткая, бескомпромиссная целеустремленность. В других компаниях это, возможно, мягко, без нажима способность организовать свою команду на работу. И общим здесь будет, наверное, только умение достигать цели. А вот каким образом достигает эта цель, способы могут радикально отличаться. Какой вариант правильный? Это будет только тот вариант правильным, который применим конкретно для вашей компании в текущих и в перспективных условиях. А и как это учесть можно в готовых библиотеках?
А никак не учесть. Поэтому в таких библиотеках обычно делают так. Либо пишут гороскопы, компетенции и поведенческие индикаторы прописаны так абстрактно, что они вообще уже ни о чем. Если внедрять их бездумно, то вам будет казаться, что эти компетенции подходят, но на самом деле они слишком общие. Либо же выбирают какую-то одну свою модель и говорят, что вот это и есть идеал. Все стройтесь под наши знамена. Кто не с нами, тот против нас. Очень редко встречается третий вариант – конструктор для сборки. Он всегда очень сложный, требует больших трудозатрат для адаптации под конкретную компанию. Фактически конструктор – это внутренний инструмент консультантов, которые выстраивают работу по созданию модели компетенций классическим путем, заглядывая в библиотеку компетенций за удачными формулировками и ходами. Или сверяясь на полноту. При этом это не снижает общие трудозатраты в проекте и не устраняет необходимости диалога между разными сторонами в компании. Консультанты, конечно, могут обещать доработать эти компетенции под вас, но выше. Они не будут стремиться серьезно этим заниматься. Если вы хотите действительно качественной доработки, то убедитесь, что заранее об этом договорились. В конце видео мы обсудим эти шаги. И, как всегда, к этому видео, помните, прилагается файл с чек-листом. Значит ли это, что готовые библиотеки – это всегда плохо? Нет. Просто не надо считать их волшебной палочкой и верить в них, как в Деда Мороза. Если вы хорошо разбираетесь в теме, если вы начали от целей и процессов, то вы можете сами взять какую-то библиотеку и, проделав серьезную работу на ее основе, сделать что-то свое. Вопрос только, всегда ли это оправдано по трудозатратам. Если вы все равно в итоге сами прописываете компетенции, надо ли тратить дополнительное время на изучение чужих моделей и попытку их допилить? Особенно, если это не является вашей основной профессиональной задачей, и вы потом не будете с этого получать дополнительных денег. К тому же вспомните, мы ведь говорим не об отдельных компетенциях, а о системе, о связанных друг с дружкой и с целями бизнеса. Будет ли проще адаптировать чужие, не приспособленные к вашему бизнесу модели, или же сделать свою, в каждом конкретном случае нужно взвешивать все «за» и «против».
Общие принципы работы с моделью компетенций. Давайте суммируем, как вообще строится модель компетенций и каковы главные принципы ее использования. В первую очередь важно исходить из задач, которые эта модель компетенций будет решать. Компетенции не сами по себе, они бизнесу зачем-то нужны, и поэтому не надо заказывать их только потому, что у какой-то компании это уже есть, значит, им не надо. Четко понимаете, как именно вы будете их применять. Для каких задач и процессов они будут нужны, и какая в этом выгода для бизнеса. Критерии оценки должны быть адекватными. Во-первых, независимыми от личностей, а во-вторых, легитимными. Я думаю, что вы понимаете, что такое независимыми от личностей. А если говорить о легитимности, то это значит, что сотрудники должны понимать, что это требование к ним справедливо. Система, кроме того, должна быть целостной. Не разрозненный, наскоро слепленный набор хотелок от разных руководителей или от собственника, а единая стройная система. Причем под системой мы здесь подразумеваем не только саму модель компетенций, но и все с ней связанное. Развитие, оценку, подбор. Кроме того, компетенции должны учитывать реальность рынка труда. Вы можете сколько угодно прописывать качество супермена, но и в этом нет никакого смысла, если все супермены уже работают в других компаниях. А значит, эти компетенции просто не будут использоваться, и при найме руководителей с HR-службой станут руководствоваться какими-то своими критериями, забросив эти. Если вы внедряете модель компетенций, как минимум планируете внедрение оценки. И включаете все это в процедуры подбора и внутренней ротации сотрудников. То есть вот эта вот связка модели компетенции с дальнейшей оценкой – это еще один принцип использования и построения модели компетенций.
Как оценивать компетенции? Подробнее мы будем говорить в видео «Оценка персонала» и «Центры развития оценки». Здесь же мы быстро пробежимся по основным методам и идеям. К оценке компетенций применимы те же принципы, что и к любой оценке компании. Оценка должна быть легитимной, восприниматься сотрудниками как справедливая и адекватная. Этому поможет явная привязка компетенций к процессам. Никто же в здравом уме не будет спорить, что для работы на токарном станке неплохо было бы поучиться на токаре и приобрести соответствующие навыки. Критерии должны быть едиными, объективными, независимыми от личных особенностей руководства и оценивающих. Критерии должны быть достаточно четкими, чтобы без натягивания совы на глобус отличить один уровень развития компетенции от другого. Далее, затраты на оценку должны быть соразмерны получаемой выгоде. Потому что бывает такое, что выстраивают очень красивую, замечательную модель компетенции, которая совершенно неуправляема, и чтобы собрать по ней данные, нужно, не знаю, нанимать дополнительный штат сотрудников. Что мы оцениваем? В первую очередь мы оцениваем поведение человека. Поэтому-то мы и прописали поведенческие индикаторы. Некоторые на этом останавливаются, говоря, что какая разница, что там творится в душе у кошки, либо же бы мышей приносило. Такой бихевиористский подход упрощает процедуру, но его недостаточно для оценки вписываемости человека в корпоративную культуру. И для анализа долговременных трендов и склонностей человека, обучаемости, стрессоустойчивости, мотивации, и для прогнозов, как он себя поведет в разных случаях, при конфликте интересов, просто в конфликтной ситуации. Что будет, если его повысить, справится ли он с новым для компании проектом, где нужно проявить инновационный подход, стоит ли делать его наставником для новых сотрудников и с какой мотивацией с ним работать, ну и так далее. Все то множество вопросов, на которые приходится в ежедневной практике отвечать руководителям всех уровней во всех компаниях, в любых отраслях и странах. Поэтому мы также можем включить в компетенции какие-то личностные качества и ценности. Прямую мы их увидеть не можем, но по поведению человека мы можем предположить, какие у него качества и что для него ценно. Все это мы можем оценивать панорамной обратной связью 360 градусов, с помощью личностных опросников, интервью по компетенциям, с помощью ассессмент-центров, анализируя производственные показатели. Мы предостерегаем от оценки чего-то, кроме поведенческих индикаторов, с помощью разных форм анкетирования и обратной связи. У таких методов плохая валидность. Те, кто в этом участвует, не учились оценке специально, и как бы вы ни прописывали индикаторы, они все равно будут интерпретировать их по-своему. Самый качественный анализ поведения и личностных особенностей будет получен при грамотном проведении ассессмент-центра.
Нагляднее всего разница между способами оценки 360 градусов и ассессментом была отражена, пожалуй, в анекдоте про деревню Гадюкина и деревню Жабина. Но, пожалуй, такой респектабельный канал, как наш, не будет здесь его цитировать. Вы сами сможете найти его, воспользовавшись поисковиком. Как мы уже упоминали выше, одна из важных областей, одна из важных задач, где используется модель компетенций, это обучение. Поэтому поговорим в этом разделе про методы развития компетенций. Детальнее мы скажем об этом в отдельном видеоролике. Он так и будет называться «Обучение и развитие в компании». Здесь перечислим вкратце только основные принципы, а затем поговорим о методах и форматах. Главные принципы. Первый заключается в том, что обучение должно быть привязано к рабочим задачам, к вашим рабочим ситуациям. В противном случае маловероятно, что оно будет эффективно. То есть, например, у продавцов или там у среднего менеджмента может требоваться развитие коммуникация, переговоры. Компетенция, которую нужно развивать, может называться вот таким вот образом. Но если обучаются продавцы, для них важно рассматривать коммуникацию, переговоры с клиентами. А если обучаются менеджеры, то, скорее всего, стоит на этом обучении рассматривать уже переговоры с коллегами в рамках, ну, например, каких-то общих проектов. Важно еще на берегу, еще при планировании обучения, понимать, на каких бизнес-задачах, на каких процессах, на каких рабочих ситуациях должно сказаться обучение. Это поможет его и разработать правильно, и в том числе заказать у какого-то внешнего провайдера. В том числе это поможет, соответственно, и в оценке результатов обучения. Следующий принцип, он связан с предыдущим, это наличие практики внутри обучения. Компетенция, мы знаем, что это не только знания, но еще и навыки. Можно, ну, знать хорошо, как кататься на велосипеде, но совершенно не уметь это делать. Для навыков, для умений надо практиковаться. Еще один принцип, который может быть, ну, к сожалению, не так просто воплотить, но к этому как минимум надо стремиться. Если ты планируешь обучение, то планируй в том числе еще и оценку. Продумайте, пожалуйста, заранее, как будут оцениваться результаты вашего обучения. Не всегда легко и, к сожалению, не всегда даже возможно изолировать вклад именно обучения в те или иные бизнес-результаты. Но если у вас нет способов хоть как-то замерить эффективность проведенных учебных мероприятий, то велик риск, что вы выбрасываете просто деньги на ветер. В идеале оценивать должны совсем не те же самые персонажи, которые обучение проводят. У проводящих обучение есть соблазн немножко, ну, подшаманить подобрать с результатами, чтобы показать, что им стоит продолжать платить деньги. Еще один важный принцип, когда планируете обучение, вовлекайте, пожалуйста, непосредственных руководителей. Во-первых, об этом мы поговорим чуть позже. Эти руководители сами могут выступить людьми, которые могут научить, или могут организовать работу так, чтобы сотрудник научился. А во-вторых, своего непосредственного руководителя, тот подчиненный, чьи компетенции мы собираемся развивать, будет слушать, ну, все-таки в первую очередь. Если подчиненный, вернувшись с учебного мероприятия, видит, что руководитель с него ничего нового не требует, зачем тогда этому сотруднику применять то, чему его учили? Тем более не секрет. Бывает, к сожалению, и такое, что непосредственно руководитель вообще говорит что-нибудь вроде «забудь, что тебе там наговорили, я тебе скажу, как надо делать». И последнее по очереди, но не по значению вещь, последний принцип. Важно понимать, что обучение не всесильно. Если вы хотите узнать, почему обучение не всесильно, то, может быть, мы порекомендуем посмотреть наше видео про тренинги продаж на этом канале, про тренинги по тайм-менеджменту и про тимбилдинг. Мы там достаточно подробно разворачиваем тезис о том, что важно понимать под вкладом обучения, а что вообще, какой вклад вносит, как построена или, может быть, недостаточно построена система. Здесь, в этом видео, мы хотим сказать еще кое о чем. Даже если система уже выстроена по уму, и действительно дело осталось только за знаниями, за навыками, важно понимать вот что. Не все вещи в человеке можно развить. Есть вещи, которые могут быть связаны с личными качествами, с, ну, можно сказать, таким глубинным ядром личности человека, которые сложно поддаются развитию извне. Какие бы курсы, там, тренинги, сотрудники не проходили, это вряд ли скажется на вот таких компетенциях. Один из примеров. Мы сталкивались с одной организацией, где в корпоративных компетенциях была прописана ответственность и инициативность. У многих сотрудников с этой компетенцией по результатам оценки были проблемы. Возможно, ну, набрали таких людей с рынка, которые склонны не брать ответственность и не очень берут инициативу на себя. Реально ли научить таким вещам? Вы знаете, эта компания достаточно регулярно, в течение, причем, ну, там, довольно многих лет, приглашала именитых бизнес-тренеров. Они проводили обучение, проводили круглые столы по темам ответственность и инициативность. На корпоративном портале были записи, видео с лекциями на эту тему. Но что-то ситуация с ответственностью в компании как стояла на месте, так, в общем, продолжала стоять. Тренеров и консультантов меняли. Раз эти неэффективны, наверное, есть кто-то еще. Видимо, каждому из этих консультантов, каждому из этих тренеров было все-таки выгодно получить от компании быстрые деньги, чем прямо сказать заказчику, задачу развития этой компетенции вряд ли можно решить обучением. Скорее, это компании подошло бы, если бы они настроили подбор, чтобы изначально брать людей, которые склонны к инициативе, и, может быть, им имело смысл поработать над корпоративной культурой. Все это гораздо сложнее сделать, гораздо дольше сделать, и при этом, ну, не факт, что консультанты, которые стали бы этой компании продавать, им удалось бы это продать, потому что стоит это, естественно, дороже. Причем примерно на порядок. Чем, например, провести для сотрудников просто там тренинг или какую-нибудь настольную игру про инициативу и ответственность. Хотя, если посчитать все деньги, которые были за все эти годы выброшены на ветер без результатов там, тренингов, семинаров, игр, найти, к сожалению, честно, консультантов сложно, но все же такие есть на рынке. Кроме принципов, естественно, важно поговорить также о методах, о форматах. Как происходит развитие компетенций. Давайте мы начнем с еще одного эмпирического, но очень хорошо зарекомендовавшего себя в разных компаниях, принципа 70-20-10. Скорее всего, можно сказать, что компания действительно разумно и результативно, скорее всего, вкладывается в обучение, если 10% знаний и умений сотрудники компании получают из обучения с отрывом от производства, что называется, ну, то есть в учебной аудитории, из занятий с каким-то преподавателем, с тренером, может быть, из чтения и так далее. 20% должно приходиться на социальное обучение. Это то, что человек узнает из общения с руководством, из общения с коллегами. Таким образом, человек моделирует и экспериментирует. И 70% это то, что обычно называется эмпирическим обучением. Обучение через реальные ситуации, с которыми сотрудник встречается на своем рабочем месте. Так человек реализует на практике все полученные знания, и, что немаловажно, он анализирует собственный опыт. То есть 70% обучения должно происходить через решение реальных, возможно, каких-то новых для сотрудника задач и через обратную связь и поддержку от непосредственно руководителя, если, конечно, начальник вовлечен в эту задачу. Если начальник понимает, какие навыки у сотрудника развивать, смотрит на сотрудника, как мы говорили в начале этого видео, сквозь призму компетенций и умеет это делать. К этому может добавиться самостоятельное изучение книг, самостоятельное изучение каких-либо инструкций и, может быть, учебных материалов. 20% обучения – это наставничество. Это, может быть, какие-то внутри вашей компании круглые столы, внутренние конференции, совещания, где коллеги делятся своим опытом, анализируют, как идет текущая работа, проводят дебрифинги различных проектов, еще иногда это называется ретроспектива, обсуждают причины и факторы, ну, успехов, если были успехи, и провалов, если были провалы. То, что по-английски называется lessons to learn. Во всех этих формах обучения тоже может быть сделана фокусировка на определенные компетенции, которые требуется развивать. И про 10%, которые проводятся уже с отрывом сотрудника от производства, это, ну, нельзя не сказать, а самое популярное, наверное, в формате краткосрочного корпоративного обучения в аудитории – тренинги. Этот формат подразумевает, что участники анализируют свой опыт, репетируют новые навыки, в том числе, возможно, в игровой форме. Но стоит упомянуть, что этот формат, вообще говоря, далеко не единственный. Есть еще так называемые центры развития, development centers, мы уже упоминали о них в этом видео. Есть специально разработанные электронные курсы или даже компьютерные игры учебные, есть классические семинары и лекции и так далее. Подходящий формат стоит выбирать, исходя уже из того, какие компетенции необходимо развивать и для каких рабочих задач, рабочих ситуаций и задач они пригодятся, а также, возможно, из каких-то других особенностей компании. Например, того, насколько географически разбросана, распределена ваша компания. Если дотянуться до всех участников обучения можно только через интернет, то даже аудиторные форматы будут не в общем физическом пространстве, а скорее в виртуальном, в виде там электронных курсов или тренингов, проводящихся через там различные телекоммуникационные средства, такие как там Skype, Zoom или Adobe Connect.
Поговорим о разработке и внедрении. Сразу предупредим, что описанные далее шаги – это рамочные шаги. Детали реализации, конечно же, будут очень сильно зависеть от конкретных условий. Если у HR нет такого опыта, то лучше пригласить ему в помощь специалистов. Первое, о чем следует помнить. Разработка модели компетенций – это не задача только для HR, а дело всей компании, которая должна быть поддержана с самого верха. Поэтому планировать ее надо как общий проект, назначая руководителя проекта соответствующими полномочиями и весом, чтобы руководители подразделений не могли отмахнуться от его запросов. О втором мы уже не раз говорили и скажем еще раз. Поскольку компетенции идут от целей и процессов, то их качество и применимость будут впрямую зависеть от качества этих вещей. Если вы хотите сначала сделать компетенции, а потом когда-нибудь заняться системой целей и матрицей ответственности, сядьте и подумайте еще раз, хотите ли вы выбрасывать деньги на ветер. Потому что сэкономить вряд ли получится. После ревизии процессов модель компетенции, скорее всего, придется переделывать. Третье. Держим в уме будущее развитие компании. Полезно заранее подумать, какие компетенции понадобятся не только сегодня, но и завтра, и послезавтра. И учитывать это при разработке модели компетенций. Говоря о продолжительности проекта, сразу оговоримся, что все указанные далее сроки, конечно же, ориентировочные и обозначены, указаны для среднего бизнеса. В сумме весь этот проект может занять и пару недель, и 3-4 месяца, в зависимости от размера компании, числа функциональных направлений, отзывчивости и доступности участников проектной группы со стороны компании. Шаги по разработке. Первый шаг – это постановка целей, задач и результат проекта. Как правило, на это уходит в районе недели. Создайте проектную команду, сформулируйте цели, задачи и результат проекта на совместной встрече с высшим руководством и с HR. Вы должны понимать, как компетенции связаны со стратегическими целями компании, какую корпоративную культуру вы хотите получить, как конкретно вы собираетесь использовать модель компетенций и почему это выгодно компании. Также вы определите принципиальные вопросы о выбранной модели компетенций, глубине проработки компетенций, шкалах и уровнях руководителей. Ну и в целом утвердите график проекта. Следующий шаг – это анализ документации. Как правило, на это уходит около недели. У вас уже наверняка есть какие-то описания процессов, есть должностные инструкции. Нужно их проанализировать и понять, что из записанного там будет влиять на компетенции. Также нужно свериться с системой целей, с матрицей ответственностью, что и зачем делают разные подразделения. Без этого на последующих интервью есть риск получить руководителя много отсебятины, без возможности ее критически оценить. Третий шаг – это интервью с руководителями и сотрудниками подразделений. А время может варьироваться от одной недели до четырех недель, может быть, даже и больше. А здесь проходит выявление ключевых факторов, которые требуются для эффективной работы в функционале и в процессах этих должностях. Важный момент. Информация от руководителей и сотрудников может расходиться с тем, что вы выяснили из инструкции матрицы ответственности. Нужно фиксировать эти расхождения и каждый раз разбираться, где вам фантазируют, а где процессы и матрицы действительно уже не актуальны, и их надо корректировать. Также сотрудники и даже многие руководители могут не понимать актуальных целей компании и дать вам представление об устаревших, но понятных им функционале и процессах. На четвертом шаге вы обсуждаете расхождение с высшим руководством и HR. Как правило, на это уходит около недели. Здесь вы решаете, что делать с описанными выше расхождениями и надо ли корректировать процессы и матрицу. Если да, то выделяйте дополнительное время и ресурсы на корректировку. Этот шаг очень важен, не пропускайте его. Фактически вы сделали примерку костюма и обнаружили, что он где-то жмет, а где-то болтается. Значит, надо что-то менять. А зачем вы тратитесь на пошив, чтобы потом костюм нельзя было надеть? Этот момент может быть болезненным, так как будет казаться, что вы откатываетесь на шаг назад, вместо того, чтобы уже перейти наконец к конкретике. Но если на старте проекта внутри управленческой команды есть расхождение, то построенная модель не будет корректна без состройки команды. Если же расхождение между пониманием у высшего руководства и остальной компании, то модель не будет внедрена без погружения всех в единое поле стратегии и целей. Именно поэтому модель компетенции невозможно сделать без желания и поддержки высшего руководства, облаченного всеми необходимыми полномочиями. На пятом шаге проходит обсуждение собранных данных о требуемых знаниях и навыках с высшим руководством и HR. На это, как правило, уходит около недели. Этот шаг, в принципе, можно объединить с предыдущим, если расхождений было выявлено мало. Вы утверждаете сырой список, который дальше будет оформляться в единую модель. Шестой шаг – это, собственно, описание модели компетенции. На это уходит от 1 до 3 недель. HR и консультанты, если их привлекали, создают предварительное описание всей модели компетенций. Эта модель обсуждается на рабочей группе с высшим руководством и руководителями подразделений, после чего в нее вносятся коррективы, и это занимает, как правило, 1-2 недели. Рекомендуем запланировать обсуждение с теми руководителями, у которых вы собирали информацию на предыдущих шагах. Это очень хорошо повлияет на принятие ими этой модели в дальнейшем. Посудите сами, если бы вы были на их месте. Вас поспрашивали, а потом просто выкатили вам какой-то документ и заявили «пользуйся». Мало кому такое понравится, даже если в целом с текстом он будет согласен. И, наконец, модель утверждается приказом и планируются шаги по ее интеграции в другие системы компании. На это, как правило, уходит вряд ли больше недели. Как мы уже говорили, модель компетенции не висит в воздухе. Чтобы она приносила пользу, она должна быть задействована в оценке, подборе обучения, в развитии и в других системах. Давайте поговорим чуть-чуть о том, как выбрать подрядчика. Если вы решаете привлечь консалтинговую компанию, то полезно убедиться в следующих вещах. Во-первых, в том, что они знают о том, что компетенции идут от процессов и целей, и не стесняются вам об этом сказать. Во-вторых, они не только говорят, но и учитывают все это в своем плане работ. В-третьих, они не заявляют, что, мол, у нас единственная правильная модель, а кто под нее не прогнулся, тот дурак, а готовы обсуждать, как конкретно то или иное проявление связано с реалиями вашей компании и как влияет на достижение целей. Как взаимодействовать с подрядчиком? четко ставить цели и давать всю значимую информацию о контексте и об ограничениях. Даже самые хорошие специалисты, они не телепаты. Они не всегда могут догадаться о ваших недекларируемых целях, мотивах и особенностях. Лучше им об этом рассказать, чтобы они могли все это учитывать в своей работе. Далее с ними следует как можно скорее договориться, какая будет глубина проработки детальность. На практике это не всегда возможно до начала работ, вы можете сами не знать, что именно вам нужно и в каком объеме. Поэтому порой целесообразно разделить работы на две – на создание технического задания и на, собственно, проект по созданию модели компетенций. Отдельный этап диагностики и создания ТЗ позволит вам лучше распределить ресурсы на этапе проекта и не тратить лишние деньги на то, что может быть не нужно. Ну и не стесняйтесь спрашивать подрядчиков, почему был предпринят тот или иной шаг или выбрано такое описание компетенции. Если вы действительно хотите это понять, то настоящий специалист с готовностью все объяснит на пальцах, не отправляя вас читать учебники. В его интересах, чтобы вы понимали суть работы и сами считали ее нужной. Эти советы, как вы видите, в принципе универсальны для самых разных проектов, но нам хочется упомянуть это еще раз. Модель компетенций стратегически важна и находится на пересечении самых разных процессов.
В этом разделе нашего видео мы хотим суммировать и, может быть, немножко раскрыть моменты, которые касаются уже использования компетенций. Мы уже говорили об этом раньше, когда обсуждали выгоду от компетенций. Перечислим в этом разделе еще раз основные направления и практику применения. Первая из областей, где применяются компетенции, это подбор. На основе моделей компетенций вы меняете процесс подбора, вы по-другому, может быть, строите формат карточки запроса на вакансию и потребуется, скорее всего, изменение в процедуру оценки кандидатов. Следующая важная область применения модели – это оценка. Вы меняете процедуру оценки, исходя из модели компетенций, и регулярно проверяете, все ли тут в порядке, все ли тут стыкуется.
А то мы сталкивались с тем, что в одном крупном банке крупная консалтинговая компания сделала могучую модель компетенций, после оценки, по которой у всех руководителей внезапно случился очень низкий балл. Результаты постарались побыстрее замять. Банк ведь работает и довольно успешен. А значит, либо модель компетенции полная лажа и не учитывает реально значимый для работы банка фактора, и тогда должна полететь голова HR, либо система оценки лажа, и тогда опять должна полететь голова HR. Этот случай характерный пример того, почему к модели компетенции многие владельцы относятся с таким скепсисом. Но только ли HR в этом виноват? И нет ли проблемы пары уровней выше?
Следующая область применения – это обучение и развитие. На основе модели компетенций делается общий план обучения. Вы же теперь лучше понимаете, какие сотрудники вам нужны, как они должны быть подготовлены. Также вы оцениваете выраженность компетенций, и вы, означает, можете организовать, например, усиленное обучение по наименее развитым, но наиболее важным для вашего бизнеса областям. Посмотрите, мы его уже упоминали, но наши первые три видео – которые про тренинги продаж, про тимбилдинг и про тайм-менеджмент. Там мы, например, обсуждаем, какие проблемы обучением решаются, а где тренингов недостаточно. Так вот, чтобы тренинги лучше решали проблему там, где они ее могут решить, они должны опираться как раз на компетенции. Без этого у вас довольно хороший шанс потратить свои деньги впустую. И еще одна важная область применения – это корпоративная культура вашей компании. Модель компетенции – залог ее успешного и осознанного, самое главное, управляемого формирования. Потому что даже если вы не формируете ее целенаправленно, все равно какая-то корпоративная культура у вас все равно имеется. Есть какие-то вещи, которые просто приняты у вас в компании. И не факт, что эта корпоративная культура помогает вашему бизнесу. Нельзя также не сказать о такой важной области применения, как система управления карьерой. Это всегда поиск, ну, такого взаимовыгодного решения между, собственно, пользой для компании и повышением ценности самого сотрудника на рынке труда. Не всегда то, что хочет сотрудник в себе развить, нужно именно в этой компании. Но когда вы четко понимаете, что именно нужно вам, что именно нужно бизнесу, а что нужно сотруднику, то тогда уже появляется какая-то платформа для того, чтобы договориться об устраивающем всех решении. Отдельный сложный пункт, область применения, про который мы вообще планируем снимать отдельное видео, это система мотивации. мы должны понимать, как применяемые нами методы нематериальной мотивации сообразуются, вообще говоря, с общими корпоративными компетенциями. Например, если мы стимулируем инновационность, то обучение или стажировка на предприятии, являющимся, например, лидером в вашей отрасли, будет работать гораздо лучше, чем какой-нибудь там подарок дорогих часов, например. Отдельно в этом разделе хотелось бы сказать про учет результатов оценки компетенций в KPI. Это довольно неоднозначная практика, редко, по нашему мнению, приводящую к хорошим результатам. Вот почему. Потому что KPI – это показатели эффективности, а компетенции в некотором роде – это, скорее, причины этой эффективности. Достигнутые показатели вытекают из компетенций сотрудника и из условий среды, в котором ему приходится работать. Давайте все-таки будем премировать за достигнутые результаты и развивать компетенции, не путаясь в понятиях и в ходе этого процесса.
Резюмируем. Как мы говорили в видео по регламентации, наличие любого стандарта уменьшает волюнтаризм. Бывает, что в компании здоровая инициатива превращается в кто в лес, а кто по дрова. И это начинает компанию разрывать на куски. Чтобы не было лебедя, рака и щуки, нужно компенсировать инициативу общими для всех стандартами. Компетенции – это один из таких стандартов. Модель компетенций – это необходимейший компонент любого бизнеса, без которого невозможна никакая качественная работа с персоналом, а значит, невозможно эффективное достижение целей. Чтобы они действительно были нам полезны, нужно, чтобы компетенции разрабатывались, исходя из реальных целей процессов, и позволяли получать четкий ответ на вопрос, какими именно навыками, знаниями, качествами должен обладать человек в этой должности в нашей компании, чтобы помогать ей более эффективно достигать целей. Чтобы компетенции были не подвешены в воздухе, а тесно интегрированы с другими системами компаниями. Оценки, подбора, обучение, развитие, управление корпоративной культурой, управление карьерой и так далее. Нужно, чтобы они воспринимались всеми сотрудниками как действительно нужные, объективные, легитимные, а оценка по ним как справедливая. Чтобы компетенции регулярно пересматривались и актуализировались, потому что мир не стоит на месте, и бизнесу может потребоваться какие-то новые компетенции, а какие-то старые перестать быть нужными. И еще. Мы не видели ни одной компании, в которой в том или ином виде не было бы модели компетенций. В обрывках фраз собственников, в большинстве обсуждений на собраниях руководства, в описании вакансий на самую линейную позицию, так или иначе звучат требования к сотрудникам. Просто зачастую они не собраны в единую, непротиворечивую, полную, разделяемую всеми и связанную со стратегией системы. Так соберите их.
На этом мы завершаем наш, длинный, но все-таки важный разговор про модель компетенций. Видео получилось не самым коротким на нашем канале, но для полного освещения темы вряд ли бы хватило бы даже двухмесячного курса. И даже после него все равно нужно потратить время, чтобы разобраться в реалиях конкретного бизнеса. Но для любого начала нужна правильная база. Мы постарались коснуться самых-самых таких принципиальных, важных аспектов модели компетенций, чтобы вам было проще ориентироваться в них. Надеемся, что это будет вам полезно в вашей компании. Смотрите и другие наши видео, особенно про оценку персонала, про регламентацию. В описании все ссылки и также чек-лист по разработке модели компетенций. Если у вас будут какие-то вопросы по вашему бизнесу, связывайтесь с нами. Контакты также есть в описании. Спасибо большое, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, и хорошей вам прибыли!